Значит, сегодня у нас тема в рамках курса «Самое сокровенное знание» – мир как виртуальная реальность. А в прошлый раз, когда мы говорили о ведах как о синтезе науки и религии, мы говорили о таком моменте, что ведическая литература – вообще в целом на Востоке, даже не ведическая, а постведическая, допустим, в буддизме это очень развитая идея, объявляют мир, называют его иллюзией. Вот. Но мы говорили о том, что иллюзия не существует без реальности, так же как тень не существует без реальности. Это такие взаимообусловленные понятия. Тень не может существовать без своего оригинала. И оригинал, как правило, он имеет тоже свою какую-то вот такую виртуальную копию в виде тени, что называется. Вот. И этот материальный мир, он является иллюзией не в том смысле, что он нереален, а он является иллюзией в том смысле, что он является временным. Он вполне ощутим, он вполне реален, но эта реальность такова, как реальность сна. Например, когда человек очень глубоко погружается в сон, то во сне он не понимает, что он спит. Во сне он живет какой-то совершенно отдельной, самостоятельной реальностью. Он может там реально испугаться, реально чему-то обрадоваться. Там всякие разные процессы могут происходить у него в сознании. То есть во сне он не чувствует, что он во сне. Во сне он просто живет в другой реальности. Вот. И в этом смысле сон реален. Но он иллюзорен одновременно вместе с тем, потому что он временный. Потому что от этого сна мы можем проснуться и к другому, так сказать, состоянию перейти, к другой реальности. Это реальность сознания, покрытого иллюзией, или реальность открытого сознания, это разные реальности. Вот, в этом смысле материальный мир иллюзорен, потому что он символизирует всей своей деятельностью, всем своим настроением, забвение нами настоящей духовной реальности. Так же, как вот во сне мы забываем о своей обычной бытовой реальности, точно так же в этой материальной жизни мы озабочены вопросами вот этого своего внешнего временного физического тела, его нуждами, семья, дети, работа, поддержание, ремонт, там всякие разные дела. Вот. И совершенно забываем о потребностях и о необходимости себя как такового. То есть в этом смысле это забвение духовности, забвение своего настоящего «я», и поэтому это тоже как бы такой сон, иллюзия. И он проходит с течением времени. Но несмотря на то, что этот мир как иллюзия, он может приносить нам вполне ощутимые впечатления, как приятные, так и неприятные. И эти ощущения, впечатления, они могут преследовать нас вплоть до того, пока мы, так сказать, не проснемся в этом мире. И сегодня мы поговорим о том, коротко, конечно, как устроена эта виртуальная реальность. Виртуальная обозначает мнимый. Это сейчас очень модное слово стало, последнее где-то десятилетие вошло уже так в обиход, когда стали создавать вот эту, вот, скажем, такую трехмерную анимацию в кино, скажем, в компьютерах, когда появились эти виртуальные костюмы, виртуальные шлемы, при помощи которых люди полностью отключаются, там, допустим, военные или спортсмены в этом состоянии, погружаясь в виртуальную реальность, они отрабатывают определенные какие-то ситуации на поле боя для военных или на футбольном поле для спортсменов. То есть они реально в этом одевают этот виртуальный шлем, где их все чувства, основные зрения, слух, осязание, это все как бы переключается из нашей привычной реальности в другую. Вплоть до того, что люди там так бывает входят в эту ситуацию, что некоторые из нее не возвращаются. То есть бывали случаи, когда люди умирали там, то есть в этом состоянии из-за каких-то. Потому что там, когда идут эти вот учения в виртуальной реальности, то рядом с вами может бомба разорваться, еще что-нибудь такое. И человек в этом состоянии, он полностью это реально ощущает, как будто он действительно находится как на войне, понимаете? Вот. То есть виртуальная реальность, она способна полностью захватывать человека. Вот. И при этом она остается виртуальной, то есть мнимой. То есть мнимой, не настоящей. Но когда человек в ней находится, кажется, что она вполне, так сказать, такая реальная для него. Итак, есть такое интересное выражение. Платон, известный греческий философ, говорил, что, описывая или оценивая искусство, живопись, он говорил, что искусство является тенью тени. Тенью тени. Давайте подумаем, что это обозначает. Вот есть предмет, и от предмета отходит тень. И вот у этой тени еще какая-то тень. Вроде бы тень вторую тень не отбрасывает. Что он имел в виду? Когда он сказал, что изобразительное искусство – это тень тени, то он имел в виду, что люди, которые пишут картины, допустим, какой-то пейзаж или что-то еще, Они описывают реальность, но эта реальность является тенью другой реальности. А искусство – тень от нее. То есть, когда, предположим, художник пишет пейзаж, дерево и так далее, что-то еще, это нарисованное дерево, оно не дает плодов, ни древесины, ни тени, ни вкуса, ни семян, ничего, никакой субстанции в нем нет. Вот. Итак, искусство – это тень или отражение этой нашей реальности. А эта наша реальность является тенью другой, более высокой реальности. И в этом смысле искусство является тенью тени. То есть это третичная реальность сама по себе. Мы живем с вами не в первичной, не в единственной реальности. Мы живем с вами во вторичной реальности. А когда мы уже по мотивам этой вторичной реальности снимаем фильмы, пишем книги, или рисуем картины, или как-то там в стихах, в чем-то еще и описываем, это уже третичная реальность, это уже тень тени. И вот в этом виртуальном или мнимом мире, в этой вторичной реальности, живое существо очень глубоко увязает. И хотя тень сама по себе такая плоская, она лишена субстанции, вот этот вот материальный мир, эта материальная тень, она очень необычная, она объемная. Вот, допустим, если, скажем, от моей руки тень упадет, хотя вот она сейчас видна, что это вроде как моя рука, в этой тени нет ни тепла моей руки, ни объема, ни всех этих вот линий, там, ни каких-то других, скажем, ни внутреннего содержания этой руки, ни кости, ни плоти, ни кожи, ничего нет. Вот, кажется, что эта тень, она такая только лишь подобие реальности. Но вот, когда мы говорим о нашем вот таком вот трехмерном, объемном мире, очень трудно его как бы назвать тенью, потому что он такой очень насыщенный, вроде бы полный всего. То есть это такая очень необычная тень. Это тень трехмерная, даже может быть больше, чем трехмерная, потому что здесь есть другие всякие еще измерения. Вот. И при помощи различных технических средств иллюзию можно сделать очень такой сильной, привлекательной или наоборот отталкивающей. То есть ее можно сделать очень похожей на реальность в действительности. При помощи технологий всевозможных. Например, есть стереокино, оно специально так снято, что его, чтобы видеть, воспринимать эффект, нужны специальные очки. Одеваешь эти очки, и тогда создается впечатление, что все очень даже, так сказать, реально. Я помню, когда-то давно уже, там, не помню, сколько лет назад, в Москве ходил на какой-то сеанс стереофильма. И вот я помню, что там какой-то по сюжету всадник скакал через лес. Вот там он зацепил какую-то ветку, и эта ветка отпружинила, и она прямо как бы, ну, в зал. Я невольно отшатнулся, потому что был такой эффект, что сейчас, если я не отшатнусь, эта ветка пойдет мне по лицу. У меня даже руку попытался выставить. То есть, хотя это все просто-напросто движение света и тени по экрану, вот, но благодаря этим техническим средствам определенным создается полное впечатление иллюзии. Когда какой-то там разожгли костер на экране, казалось, что дым идет прямо в зал. Вот. Была даже такая старая какая-то комедия наша, «Человек с бульвара Капуцинов», когда там только-только кино вступало в силу, каким-то там ковбоем на Западе, значит, показали фильм, и вот там, значит, на этом первый кадр, паровоз на полном, значит, ходу летит навстречу, и этот ковбой бедный перепугался, там вообще куда-то спрятался, потом говорит, этот поезд, говорит, уже уехал. То есть человеку может показаться, что эти вот иллюзорные образы, они вполне реальны. Вот. И хотя на самом деле с нами в этом материальном мире, как с личностями, с духовными, ничего не происходит, как с душами, у нас складывается впечатление, что мы растем, стареем, болеем, в конце концов разрушаемся, мы говорим, что я болею, я старею, я умираю, мне плохо, мне хорошо, то есть ощущение тела, ощущение своего ума мы все принимаем за свои собственные. И эти ощущения могут быть очень сильными, например, несколько лет назад в Америке вышел тоже фильм «Страсти Христовы». Он такой очень натуралистичный фильм, там очень много крови, там показывают эти страдания Христа. Вот. И когда была премьера этого фильма, там была ему такая реклама большая сделана, было многие люди, значит, хотели посмотреть, попасть на премьеру. И на премьере этого фильма одна женщина, она так, значит, распереживалась вот за все эти страдания Христа, она умерла. Вот. Ну, был судебный процесс, даже на этого Мела Гибсона пытались подать в суд за то, что это такое. То есть, что вы за фильмы такие делаете, у вас люди умирают на сеансах. Вот. То есть, настолько все это было натуралистично сильно там показано, вот, что, хотя все это иллюзия. Этот актер, на самом деле, который играл Христа, он никаких травм не получил, ни царапин, он, на самом деле, $1 миллион получил. Вот. Но эта женщина, войдя как бы в роль наблюдателя так сильно, думала, что вот ее любимого Христа там так мучают, убивают, плетями бьют, там, этим хлыстом и так далее, что она умерла. А на самом деле ничего, наоборот, актер, он был, так сказать, счастлив, жив-здоров, получил очень большие деньги за все эти вещи. Вот, но в состоянии иллюзии человек может вот таким вот образом все это воспринимать. Или, допустим, другой тоже известный фильм, я сейчас много говорю о фильмах, потому что фильмы, они как раз создают определенную иллюзию, когда за полтора, за два часа мы способны пережить вообще целую жизнь чью-то или какую-то такую вот ситуацию, которая на самом деле была сделана определенным образом. Мы не видели все того, что происходило за всеми этими, за съемочной площадкой, мы не знаем, как делать все эти спецэффекты, но они производят определенное очень сильное впечатление. Например, этот фильм тоже «Матрица», который сколько уже там уже лет, наверное, 10 назад тоже, может, чуть меньше, прогремел на экранах. Это фильм, который как раз сделал попытку показать людям, что мы живем не в настоящем мире. То есть сам этот фильм «Матрица», он показал наше общество, всю среду обитания, как некую, так сказать, вот, искусственную виртуальную реальность, в которую мы вписаны, когда этот новообращенный-то герой, этот Нео, когда его, значит, там как бы люди, которые спаслись из этой матрицы, вырвались оттуда, и те, которые в ней еще находятся. И вот этот вот главный герой, этот Нео, он получает послание вот уже от так называемых этих освобожденных душ, что ты попал в матрицу, тебя нужно вытащить оттуда. Вот, и когда он начинает из этой системы уходить, вот, значит, его попадает в эту лабораторию, где там эти уже души, вырвавшиеся из матрицы, проводят там с собой определенные эксперименты. Вот, его там кладут на такой стол, погружают в такое состояние. Там такая вот мощная сцена есть, когда показывают, что вот, он видит себя внутри этого тела. Тело как вот некоторая такая машина биологическая, там всякие процессы происходят. И он видит себя как такое маленькое существо, которое находится внутри, в потоке всех этих вот процессов, которые там происходят. Вот. А тело уже вписано в само общество, в эту всю инфраструктуру, в среду. Вот. И получается так, что сама эта личность, живое существо, оказывается заложником всей этой ситуации. И оно отдает всю свою энергию на вещи, которыми оно даже само не может насладиться, это все впитывает в себя тело. Вот, то есть сколько бы мы ни ели, сколько бы мы ни получали таких внешних чувственных наслаждений, это все проходит мимо души. То есть мы получаем определенное удовлетворение для своих чувств, временное, вот, а внутри все равно остается какое-то ощущение вот, голода, какая-то заноза, что все-таки я как таковой не получил самого главного. Вот, это говорит о том, что я в стороне от всего этого. Но когда живое существо обусловлено, покрыто всеми этими вещами, вот когда мы отождествляемся со всеми этими вещами, мы можем сильно переживать это все, позитивные переживания, негативные переживания. Вот, и в тот раз мы говорили, что материя сама по себе, она не может как таковая нас привлечь, потому что сама по себе материя, она не организована, это просто ну, сырец, сырой материал. Но эта материя приобретает определенные привлекательные формы, и вот эти привлекательные формы, которые уже связаны с цветом, там, со всякими разными запахами, вкусами и прочими вещами, формами, это все становится для нас привлекательным. То есть материя не способна к самоорганизации, тем более к привлекательной самоорганизации. Вот. Но если мы посмотрим на мир, просто даже на дикую природу, то мы видим все красиво. Красивые бабочки, так симметрично расписанные, красивые цветы, и все они очень, так сказать, привлекательно пахнут. И даже хищники, они красивы по-своему. Тигр, лев или какая-то змея, они все по-своему красивы, очень гармонично сделаны. Вот, то есть у дизайнера вкус вообще высший класс, то есть они вписаны в этот мир. Причем так интересно, что каждое живое существо имеет свою пищу. Здесь кошка для мышки, а мышка для кошки. Для каждого живого существа есть там свои травки, ягодки, орешки и так далее. То есть все в этом мире есть, все материалы, из чего построить гнездо. У животных, которым нужно жить в норах, значит, у них будут соответствующие когти для того, чтобы эту нору вырыть и так далее. То есть все устроено вообще потрясающим образом в этом плане, если понаблюдать очень внимательно. То есть почему люди любят любоваться природой? Город, ну как бы тут тоже есть свой дизайн и так далее, все, ну как-то это все грустно немножко. Вот. А когда выезжаешь на природу, то видишь, что все такое разное. Вообще ни одного одинакового камушка, все совершенно разное. Все, какие-то рыбки все разные, птички, в общем, все такое. И все очень гармоничное. То есть это такие, знаете, Хотя это мы говорим, что это мнимая реальность, виртуальная, то есть иллюзия по большому счету. Но вот эти вот биологические машины, растения, птицы, животные, рыбы, люди, они удивительно гармонично сделаны. Удивительно гармонично сделаны. Очень красиво. И поэтому этот мир, он так сильно привлекает нас. И узнаем мы из Бхагавад-гиты, что эта материя создана такой привлекательной, творится, поддерживается, уничтожается не сама по себе. То есть у любого дизайна есть дизайнер, у любого проекта, так сказать, есть автор, вот, у любого творения есть творец. То есть все тут уж слишком, так сказать, идеально подобно одно под другое. То есть случайности нет места. Если бы этот мир был проявлением случайности, то здесь было бы много несовершенств. А в этом материальном мире здесь все устроено совершенным образом. Единственное, что откуда проистекает несовершенство уже человеческой жизни, то это из того, что человек пользуется неправильно свободной волей. То есть мы видим, что у низших животных свободной воли почти нет. Почти нет. У них нет практически разума какого-то, который позволяет им построить долгосрочный план или что-то еще. Даже животное, которое видит приманку в ловушке, эта приманка полностью закрывает его разум, оно не понимает, что он попадется сейчас в эту ловушку. То есть чувство сильнее разума оказывается. Вот поэтому мы можем предсказуемо это животное поймать. Мы можем поймать мышь в мышеловку, потому что этот запах, он полностью перекроет весь разум. Он полезет обязательно попадется. Потому что чувства у них сильнее, те живые существа, которые находится под влиянием невежества, вот этого вот гуна невежества, разум практически заблокирован, у них в основном чувства работают. Вот, поэтому этот материальный мир, он так сделан, что здесь все как бы идеально для каждого образа, для каждого вида жизни, своя реальность, своя, как бы так сказать, ниша, все живут. И, в общем-то, практически весь мир, он гармоничен, кроме людей. Вот. То есть люди сейчас, в нынешнюю эпоху, в эпоху Кали, они как бы являются самым главным источником опасности. То есть странность такая, да? С одной стороны, казалось бы, самые разумные существа на планете, вроде бы, да? Вот. Уровень образования растет, все с дипломами ходят. Вот. Но, тем не менее, такое ощущение, что несмотря на развитие образования, развитие науки, как бы информации все больше, а вот мудрости все меньше почему-то. Вот. То есть эти самые люди, эти Homo sapiens, они называются человеком разумным, вот, но совершают они огромное количество неразумных действий, вот, которые разрушают их собственную жизнь, разрушают окружающую среду, разрушают общество, создают такое очень напряженное состояние. Напряженное состояние общества происходит просто много недовольных людей. Много недовольных людей. Вот, как это в свое время пел этот Борис Гребенщиков, песенка такая, какие нервные лица, быть беде. То есть, когда вот люди в таком состоянии очень недовольны сами по себе, действительно быть беде. Потому что неудовлетворенность человека, непонимание того, что он находится не в той реальности и не в том месте, ищет свое счастье, вот это вот состояние иллюзии, оно как раз и является основой вот этого вот недовольства, раздражения. Это раздражение человек уже через слова, через действия выплескивает в мир, и создается вот такая вот ситуация, очень нервная, очень болезненная в нашу эпоху, в Кали-югу. Возникает вопрос, зачем, так сказать, Творец нас в такую реальность поместил, для чего все эти вещи нужны. Вот. Этот материальный мир является своего рода, как бы такой, знаете, детской комнатой, что ли, или вот искусственной реальностью для тех, кто не хочет заниматься настоящим делом, для тех, кто хочет играть в какие-то игрушки. То есть это способ занять нашу фантазию, занять наше творчество, занять нашу энергию, занять свой разум, чтобы мы почувствовали свою независимость. Детям очень хочется стать быстрее, независимо от родителей, быстрее, вот, чтобы у них все уже было свое, все самостоятельное. Этот материальный мир – это вот такая, как знаете, возможность попробовать себя в этой роли. И эта реальность, материальная реальность, виртуальная реальность обязательно должна быть. Обязательно. Вот, если мы, скажем, обвиним Бога в том, что Он создал такой, знаете, мир-ловушку, вот, как действительно для мышки поставили эту ловушку, и она не может не искуситься, все, этот запах сыра, он ее соблазняет, она туда лезет. Это все. То есть мы можем сказать, что вот, Творец такой построил какой-то мир-ловушку, и мы привлеклись этой идеей независимости, идеей того, что здесь можно пожить отдельно без Бога, вот, и попались, как говорится, вот, и не можем оттуда теперь выбраться из этого состояния. Казалось бы так, что он нас обхитрил. Вот, на самом деле, мы ставим ловушку на какую-нибудь мышь тогда, когда она доставляет нам беспокойство. Вот, мы не устраиваем сами просто-напросто таких облав, там, нам нет интереса в их жизнь вмешиваться. Вот, но когда они начинают доставлять нам беспокойство, тогда мы уже используем такие вещи. То есть те живые существа, которые, злоупотребляя своей свободой, начинают доставлять беспокойство Богу, он, проявляя по-прежнему любовь к ним, создает для них такую реальность, в которой и они бы, так сказать, его там не раздражали своим дурным поведением, вот, и занялись бы своим как бы делом, пределе были бы, вот, попробовали бы свою иллюзию изжить. То есть без этого, без этой вторичной материальной реальности, вообще наша свобода выбора была бы фикцией. То есть по ведам Бог — это совершенно свободная личность, вот, сватантра или свара, значит, полностью независимый. И мы, как его частицы, обладаем маленькой независимостью. Так вот, что стоило бы наша независимость, и чего стоила бы наша свобода выбора, если бы не из чего было выбирать. То есть эти две реальности, они должны существовать как минимальное требование для того, чтобы наш шанс попробовать свою свободную волю реально осуществился. Иначе какой смысл в свободе? Если вы находитесь в каком-то месте, вам здесь нравится, да, очень нравится, все прекрасно, все хорошо, но двери с надписью «выход» нет. Должна быть здесь надпись «выход», понимаете? То есть у живого существа всегда должна быть какая-то альтернатива. Вот, поэтому в какой реальности жить, в высшей или в низшей, это наше дело. Вот, поэтому для того, чтобы наша свобода выбора не была фикцией, для того, чтобы она была реальной, существуют две реальности. Высшая духовная реальность, настоящая, и вот эта вот тень или виртуальная реальность, мнимая реальность материального мира. Причем, интересно, эта Вселенная так построена, что она имеет определенную структуру, вертикальную, горизонтальную, и она вся населена. Вот это один из очень болезненных, сложных вопросов для восприятия современных людей, потому что, в принципе, ученые, астрономы, они не исключают, что какая-то разумная жизнь может быть в космосе. И они пытаются какие-то там сигналы посылать со своей стороны, каких-то сигналов с другой стороны. И, в общем-то, на наши сигналы пока никто не отвечает, и мы ничего не уловили. Поэтому люди думают, ну все, наверное, мир пустой. Вот только на одной этой планете жизнь такая завелась. Вот. Но когда мы открываем Бхагавад-гиту, там есть такой стих, в 8 главе, 16 стих, где Кришна говорит, что весь этот материальный мир от высшей планеты до низшей есть юдоль страданий. Итак, от высшей до низшей все есть юдоль страданий. Там никто не живет, ни вверху, ни внизу, кому там страдать. Сказал бы, вот это единственная планета, и все. Он говорит, нет, весь мир от высшей до низшей планеты — это юдоль страданий. То есть, значит, есть кому страдать в этом мире. Вот. А почему мы не воспринимаем другие живые существа? Ну, про высшие измерения сейчас много говорить не буду, это отдельная тема. Простая вещь. Для того, чтобы воспринимать реальность более высокого уровня, нужно быть подготовленным. В Махабхарате, в этом древнем эпосе индийском, есть такое очень интересное описание, как один из главных героев Махабхараты, Арджуна, путешествовал на одну из высших планет, без космического корабля, естественно. Вот, он путешествовал к своему отцу. Его отец был не человеком, его мать была земная, царица Кунти, а его отец был Индра. Арджуна был сыном Индры. Вот. И перед тем, как началась эта великая битва на Курукшетре, во время которой как раз была Бхагавад-гита рассказана, Арджуна отправился повидать своего отца Индру. Вот, он хотел получить у него божественное оружие, особое оружие, при помощи которого он мог бы сражаться и победить. И вот, когда Арджуна стартовал, называется, с этой земли, то есть у него были даны определенные мантры, вот, и он двигался, вот, не исключено даже, что он двигался не в физическом теле, физическое тело как костюм он мог оставить здесь, в таком вот законсервированном состоянии, вот, в своем тонком теле, поэтому нет вопросов, там, кислород, там, все прочее, это грубые элементы, как дышать, как не замерзнуть и все прочее. Это проблема, которая касается физического. Но физическое тело он мог сказать оставить на холостом ходу, то есть параматма, сверхсознание поддерживает в этом теле жизнь. В своем тонком теле он двинулся дальше. Но он попал на Индралоку не сразу. Индралока — это очень высокий уровень, на самом деле. Вот то, что вот люди обычно называют рай, райские планетами. Вот. И у него, скажем, эти вот мантры, они вели его так многоступенчато. Он достигал определенного уровня реальности, и там его останавливали определенный, так сказать, форпост, говорили: Арджуна, посиди, помедитируй. Вот. И, скажите, он там сидел немножко, так сказать, ему давали определенную методику, при помощи этого его сознание чуть-чуть трансформировалось, говорит: теперь ты можешь идти дальше. Вот. Он достигал следующего уровня, и вот он опять тормозили, он опять садился на какое-то время, опять еще немножко он занимался медитацией с какими-то новыми мантрами, новые ключи ему какие-то давали, перед ним открывалась другая новая реальность, он летел дальше, пока он не дошел до Индралоки. То есть я к чему эту историю рассказываю? К тому, что было понятно, что более тонкие уровни реальности — это не как бы вопрос другого измерения, это в общем, а еще один момент для понимания этого всего — это то, что более высокие уровни, они открываются не сразу с Земли. То есть, вот как, например, вы идете по улице, и вы можете понять, что за углом, когда вы за угол зайдете. А что за следующим углом, тогда, когда вы за следующий угол зайдете. То есть, наивно было бы думать, что сидя на Земле просто и добавляя все новые и новые линзы в свой телескоп, вот, мы будем видеть дальше. Ну, физически да. Вот, но сама по себе эта вот реальность раскрывается по мере возвышения сознания. То есть тот же Арджуна, сидя здесь на Земле, он не мог сразу к другу попасть. Сначала поднимается на один уровень. И только с другого уровня можно говорить о чем-то еще более высоком. То есть, находясь на начальном уровне, это, ну, праздные какие-то разговоры о том, о сём, можно говорить, конечно, но смысл в том, что вас начинает восприниматься вот эта вот более высокая реальность только тогда, когда человек достигает какого-то уровня очищения, потом еще. То есть, находясь в какой-то базисной исходной точке, невозможно понять сразу все, что будет там дальше. Это в принципе невозможно. Так специально сделано. То есть, это не вопрос расстояния, это вопрос восприятия и подготовки сознания. Вот, поэтому то, что, скажем, мы здесь находимся, посылаем свои какие-то сигналы в космос, пытаемся вот какие-то другие сигналы, это очень как бы такие наивные попытки, которые говорят просто о нас, что мы думаем, что вот жизнь должна быть вот такой вот, биологической, что вот сигналы должны быть такими, там именно вот какие-то электромагнитные импульсы, что-то еще. Другие сигналы, скажем, люди не улавливают. Вот, хотя, вот, например, с точки зрения вед, получается так, что мы сейчас с вами сидим и обсуждаем эти вещи. Почему? Потому что кое-кто уловил сигналы из высших миров. Мы сейчас их просто обсуждаем, это все. То есть мы знаем, что основоположником нашей традиции в этом мире является Брахма, Творец мира, на высшей планете. Все, этот сигнал, импульс, его знания передался дальше его сыну Нараде. Нарада передал его в Вьясе, Вьяса записал Веды. Эти Веды передавали дальше Парампаре, все. То есть мы сейчас сидим и обсуждаем фактически сигнал из высшего мира. Мы его уловили. Но мы его уловили не радаром, понимаете? Не радаром, не каким-то там телескопом, не эхолотом, ничем. Мы уловили его совсем по другой методике. Мы уловили его через систему парампары. Парампара обозначает традиция передачи знаний от учителя к ученику. Вот как мы его уловили, понимаете? Вот. А с радарами и с телескопами можно тысячу лет еще сидеть и ничего не уловить, и жизни нет, понимаете? Вот. Но если мы ловим как бы другими путями, вот, тогда мы можем понять. Иначе с очком можно воздух долго ловить, и все, и он будет проходить через все эти отверстия в очке, и ничего нет. Вот. То есть, если мы говорим о каких-то более высоких мирах, то мы уже говорили, что более высокие миры открываются только по своему собственному желанию. Когда они откроются, да, мы их увидим, иначе невозможно. Вот. И на самом деле, даже просто изучая физический мир, ученые с каждым годом делают все более и более поразительные открытия. То есть, допустим, мы всегда привыкли думать, и в общем-то как бы такой неоспоримый факт, что Солнце — это горячая планета, да, кто с ним будет спорить, да. Вот. Но вот одно из таких недавних открытий гласит, что Солнце — это не горячая планета. Вот. Что все эти горячие процессы, они происходят лишь в поверхностной атмосфере Солнца. Вот. А сама планета Солнце, она вообще говоря другая. Вот. И согласно, то есть это как бы тепло, которое оно посылает наружу в космос для обогрева и света, оно не касается самого Солнца. Вот, то есть само Солнце, оно имеет нужную температуру, но вот эти вот процессы огненные, они не на самом Солнце происходят, они происходят в атмосфере Солнца. Вот, а что планета Солнце, она вполне обитаемая и нормальная. Вот согласно ведам, там живут великие мудрецы, отреченные личности, саньяси. Вот, есть там свое вот это вот божество Солнца. Сурья, Васвана, вот его называют по-разному. Вот. И это уже начинают говорить современные люди. Вот. Более того, вот, интересно такое ведическое произведение Падма Пурана гласит, что у Солнца существует 100 тысяч разновидностей лучей по своим свойствам. То есть вроде как бы они светят и светятся, но по своим тонким свойствам существует 100 тысяч разновидностей лучей. И вот эти вот именно разновидности лучей, они порождают всякие разные сложные процессы в природе. Это примерно подобно тому, как, скажем, одна электроэнергия, она может включать и холодильник, и печку. Холод холодильника и тепло от печки. Совершенно разные вещи, но питается в одной розетке. То есть одна и та же энергия, по сути, может давать совершенно разный эффект, в зависимости от устройства самого механизма. Вот точно так же эти солнечные лучи, хотя они на наш как бы неискушенный взгляд кажутся одинаковыми, там ультрафиолет, что еще, там какая-то радиация, ну, как бы мы мало знаем свойств солнечного света, не так много. Вот. А Падма Пурана говорит, 100 тысяч видов разновидностей лучей, которые порождают очень многие разные интересные процессы. Там еще больше сказано, что на самом деле энергию свою Солнце черпает, откуда вы думали, из воды. Что кажется вообще странно, да? Что энергия воды питает Солнце. Вот. То есть для современной науки Веды представляют на самом деле очень большой кладезь информации, интереснейшей информации, как действуют всякие очень необычные технологии, всякие разные вещи. Вот. И это Солнце регулирует всевозможные физические процессы не во всей Вселенной, только в определенной сфере. То есть вот Веды говорят, три мира. Солнце освещает три мира. Три мира – это вот уровень Земли, Бхурлока, Бхварлока – это мир духов, стоящих выше нами, и Сварга – это тот самый рай, это Индралока. Вот, то есть три планеты, три уровня планетной системы освещают Солнце. Те планеты, которые находятся выше Солнца, они не нуждаются в его свете. Там Солнце не светит, туда лучи Солнца не проникают. Это планеты, и там живут существа, которые светятся своим собственным светом. Это личности, которые светом своего благочестия светятся. Там совсем другая энергетика. А те живые существа, те миры, которые находятся ниже Земли, туда тоже свет Солнца не попадает. Вот они получают это как такой подвал Вселенной, у них там искусственное освещение, как вот в подвале какие-то лампы дневного света, что-то такое. Вот там у них есть своя такая особая система. То есть вот маленький такой фрагментик из описания этого виртуального мира, насколько он интересно устроен здесь. Одно из такое ведическое произведение называется «Брахма Самхита», и там описаны различные слои реальности, и настоящей реальности, вечной настоящей, и вот этой вот мнимой, виртуальной. Цитату просто я вам зачитаю, что «низший слой существования – это Девидхама, или материальный мир». Деви – это еще называют и Дурга Деви, или вот мать, материальная природа, вот, материя, матерь. Тот самый корень, материя, мать, Деви Парвати, его называют, это супруга Шивы. Итак, низший слой существования – это Девидхама, материальный мир. Выше расположена Махешдхама, обитель Шивы. Еще выше находится Харидхама, обитель Вишну. И выше всего простирается собственная обитель Кришны, Голока. Я поклоняюсь изначальному Господу Кришне, Говинде, который наделил властителей этих низших сфер возможностью править ими. То есть в этом стихе Брахма Самхиты описывается вертикальная схема реальности. То есть это начинается снизу, Девидхама, материальный мир, потом идет вот этот Махештхама или Шивадхама, обитель Шивы, потом идет уже, так сказать, этот Харидхама или обитель Вишну, и выше всего, или центр всего, этот Голока или обитель Кришны. И эта реальность сверху донизу так интересно построена, что вершина этой реальности – это состояние чистого духа без примесей материи. А самая низшая часть этой реальности, это наоборот, такая вот грубая материя без примеси духа. А то, что находится между ними, это разное процентное соотношение смеси того и другого. Вот так. И поэтому мы видим различные формы жизни, в которых сознание проявлено больше или меньше. Допустим, есть такие существа, которые являются очень возвышенными, ангелы, да, это не чистые души, это души с примесью такими тонкими какими-то вещами, вот, у них есть разум, эго, ум, вот, но физического тела у них нет, потому что у них нет физических потребностей, то есть они живут в высших мирах, у них свои определенные такие функции, вот, они живут в состоянии такой вот гуны благости, что называется. Есть, наоборот, существа, у кого чувства такие очень грубые, и в этом состоянии их сознание приковано только к материи, только к материальному миру. они не могут заинтересоваться ничем духовным. То есть это вот животные, растения, им бесполезно какие-то там лекции читать, что-то еще, они этого ничего не могут понять. Вот, то есть, поскольку их разум скрыт, вот, то параматмосфера сознания в сердце выступает в качестве их поводыря, разума. Вот, и проникая через их чувства, подсказывает, как им нужно действовать. Вот, поэтому у животных чувства значительно лучше работают, чем у людей. Вот, животные не носят очков, там, слуховых аппаратов, у них все идеально, у них стопроцентное зрение, если им нужно зрение, стопроцентный слух. Вот, они острее всех воспринимают все эти вещи. Но в духовных вопросах, вот так как они остры в чувственном восприятии, настолько же они тупы в духовном восприятии. Потому что все их сознание, оно под воздействием невежества уходит в низшие сферы, через чувства. Вот. Наоборот, высшие существа, их эта грубая материя не интересует, их интересуют высшие слои. Так у них благость, у животных и растений там невежество в большей или меньшей концентрации. А люди находятся между ними, в состоянии страсти, в среднем. И вот это состояние срединное в этой виртуальной реальности, оно очень интересное. С одной стороны, жизнь человека позволяет нам испытать наслаждение и вообще опыт во всех трех гунах. Можем попробовать, что такое жизнь в невежестве. Да? Можем пойти куда-нибудь, не знаю, в пив-бар или в какой-нибудь ночной клуб, где там все прокурено, где тьма, алкоголь, там всякие разные такие вот вещи. Вот. И на своем сознании почувствовать все это. Потом на следующий утро пережить, вот каково ощущение невежества глубинного, что такое состояние тяжелой головы, без сна, когда человек там курил, пил, там ел непонятно что. То есть как бы так вот глубинно помочь, по-серьезному запитаться невежеством, и почувствовать эффект на себя. Что это такое будет вообще для себя? Да? Итак, мы способны это ощутить, невежество. Также нам доступна чистая жизнь благости, хотя труднее. Невежество, оно очень простое. Выпил, закурил, все, там, съел что-то, и раз-два, и ты уже в полном состоянии, уже ничего не понимаешь. Да? Вот. А благость в этом плане, она труднее достижима, здесь нужно постараться пройти какое-то очищение, найти какую-то такую среду, особо пообщаться с людьми, какой-то образ жизни, какие-то вибрации, какие-то вкусы, какая-то информация. И те, кто чувствует, говорят, о, я уже летаю, все. То есть вот люди, которые, допустим, съездили на какой-нибудь фестиваль духовный или какие-то там святые места, они возвращаются такие, у них прям глаза горят, они такие светящиеся. То есть они побывали в этих местах, они почувствовали, что такое благость настоящая. Вот. То есть люди могут пережить это, благость, они могут пережить невежество, вот. Но большей частью они суетятся в страсти. Туда-сюда, там какие-то беготня, какие-то планы, там звонки, там свистки, тут нельзя это делать, сюда не ходи, там получи, давай. То есть вот такая вот вся суета постоянно. Вот. И вот эта гуна страсти срединная, она ставит нас на перепутье определенное. Вот. То есть в телах животных все понятно, невежество, в телах этих ангелов, полубогов тоже понятно, благость. Вот. А у нас, у людей, все перепутано. У нас есть и духовные интересы, мы и к этому тянемся, и у нас какие-то есть и низменные интересы, и это нас тоже может увлечь. Вот. И поэтому человек – такая форма жизни интересная, которая стоит на перепутье между высшими и низшими мирами. И это, с одной стороны, позволяет нам пережить все виды опыта, и в благости, и в счастье, и в страсти, и в невежестве. С другой стороны, это налагает на нас особую форму ответственности, потому что перед нами такой выбор есть. И ответственность за что? Ответственность за свой выбор. Свой выбор. Вот. То есть у животных какая ответственность? Собака никто вместе другу перебежала, вы не можете ее штрафовать. Вот какая у нее ответственность? Вот, а человека можно штрафовать, потому что он мог не перебегать там, то есть он не чувствами движим, а у него разум должен быть. Он понимает, можно, нельзя. Собака только понимает, хочу, не хочу. Вот. А человек должен понимать еще, можно, нельзя, надо, так сказать, такие все вещи. Вот. Поэтому человеческая форма жизни предоставляет нам очень широкий такой спектр возможностей, и все три гуны, и благость, и страсть, и невежество нам дает попробовать. Вот. Вместе с этим дает и ответственность. Вот. Но в этой гуне страсти, как правило, у людей интересы внутренние, интересы души очень часто ускользают. То есть людям очень трудно совмещать все, путаются они. Вот. И поэтому должна быть определенная культура, которая позволяет нам во всех этих трех гунах не запутаться. Вот. Более того, нам здесь говорится, что этот механизм, сам материальный мир, само материальное тело, работает по времени. То есть вот мы знаем, что, допустим, вы включаете какую-то печку или что-нибудь такое, таймер можно установить, вот там 10 минут, 15, полчаса, или там на стиральной машине, то есть все работает по часам. В этом материальном мире все работает по часам. То есть сам по себе этот мир, он так устроен, что здесь есть определенные циклы. То есть мы видим, как они меняются, времена года, эпохи там всякие разные, вот даже время суток меняется. Вот, то есть время — это такая вот интересная энергия, которая запускает часовой, она запускает этот механизм, и вот благодаря этому механизму в этом мире развиваются и раскручиваются определенные события. То есть они все есть, эти события, в каком-то определенном состоянии семени, зачатка, неразвитости. А потом, когда включается вот эта вот старт, кнопка, механизм, мир пошел, то есть вот этот вот взгляд, вижу, он просто взгляд на этот материальный мир, и с этим взглядом живые существа, как семена, выпали в эту материальную реальность, проросли здесь, вынырнули из нее уже в разных костюмах, в разных этих вот формах своих виртуальных, отождествили себя полностью с этими формами и начали действовать. Кошка действует как кошка, собака действует как собака, человек действует как человек, полубог действует как полубог. То есть каждый через свою форму проявляет себя вот в своей обусловленности и никак иначе он себя проявить не может. Он сросся с этой реальностью. Вот. И время включено, игра пошла, называется. Вот. Но животные, они как бы отчеты себя не отдают во всех этих вещах. У них очень простые программы. Вот. Питание, солнце, выкупление, оборона. Они интуитивно зачинают свое потомство, интуитивно его взращивают. Потом также интуитивно во всем этом забывают, чем-то другим занимаются. Зимой они покорно впадают в спячку, потом они пробуждаются. У них все как бы так, по такому очень простому плану идет. Потому что в их жизни нет такой задачи самоосознания. Поэтому они времени, собственно говоря, не наблюдают. Вот. Но человек — это такое существо, у которого, хотя все эти страсти есть такие, вот, и высшие есть какие-то идеи, все это смешано, вот у него есть вот это вот ощущение, что в жизни что-то такое важное нужно сделать. Вот, не просто там какие-то как животные оставить после себя потомство и все, вот, сражаться за свою пищу, вот, а что-то важное такое нужно сделать. То есть как бы не из грубой обязательно материальной реальности, а что-то еще, какой-то след в жизни оставить для себя, как-то развиться, там, до какого-то уровня подняться. Вот, то есть этот фактор времени, он должен дисциплинировать человека. То есть нам дано вот это вот время для того, чтобы мы за это время что-то сделали. Вот, потому что оно здесь, это время, не просто тикает и тикает, а оно рубит нашу вечную жизнь на временные отрезки в теле, в конкретном теле. В таком теле ты можешь прожить столько-то лет, в таком теле столько-то лет. Вот, то есть определенные какие-то задачи. И если человек эти задачи не решает, вот, то тогда он, ну как вот мы знаем, в школе ученик не сдал экзамены какие-то, значит остается у него задолженность, хвост, на второй год его могут оставить, опять повторяешь те же самые вещи. Вот, то есть здесь перед нами ставятся задачи разной степени сложности, как вот в компьютерной игре дается, какой-то человек поставил компьютерную игру, он играет в нее. Вот, вот, допустим, сначала самый простой уровень, он все успел сделать. Ему говорят: хорошо, переходишь, ты набрал определенное количество очков, переходишь на другой, более сложный уровень, другой уровень сложности. Уже быстрее двигаются фигуры, уже нужно быстрее реагировать, сложнее решать задачи какие-то. Решил на этом уровне проблемы, тебе дается шанс, так сказать, перехода еще на другой более высокий. То есть в этой жизни мы тоже видим, живые существа суетятся по каким-то простым делам, другие существа, они уже решают задачи более высокого уровня, третьи еще более высокого уровня. То есть смысл состоит в том, чтобы... Ну как, если принять этот материальный мир вот за некий такой виртуальный механизм, в котором наше сознание решает разные задачи, играет, вот, то это тоже такая игра, где мы, если мы правильно действуем, то мы получаем повышение. Если мы неправильно действуем, мы повышение не получаем. Какой смысл, если мы не освоили какого-то простого уровня? Вот, то есть этот материальный мир, он открывается, скажем, тоже не сразу нам, как вот ученик или, скажем, этот человек, играющий в эту игру, он не может сразу на самых первых этапах осознать всех задач. То есть, когда человек идет в школу, первоклассник, он еще пока себе не представляет, какого рода задачи он будет решать потом, в будущем. Пока что он палочки там складывает, яблоко, одно яблоко плюс другое яблоко. Он уже находится в системе обучения, но пока он еще не знает, как это все будет усложняться и какого рода задачи перед ним будут открываться с каждым годом, все новые и новые, это он знает только потом, только позже. Вот, то есть точно так же я говорю, что вот просто с таким вот примитивным полуживотным сознанием, когда мы говорим, что наш метод познания реальности — это вот эмпирика, пощупать, как можно с таким методом вообще говорить о каких-то высших мирах и заявлять, что там чего-то там высшего нет? Давайте решим сначала простые задачи. То есть люди тут, ну, я извиняюсь, эти самые ученые и прочие, они больше, скажем, проблем создают в жизни, чем от них толку, так сказать. Они отравляют жизнь, по большому счету. Вот. То есть это обозначает, что они совершают свои какие-то действия, не зная реальности. даже такой, даже не зная законов, как в низшей реальности, и при этом имеют смелость, даже, скажем так, наглость заявлять что-то о существовании другой реальности. То есть это вообще что? То есть это хамство высшего уровня на самом деле. То есть не будучи способным разобраться с примитивными уровнями реальности, даже они не могут просто нормально организовать материальную жизнь, чтобы, понимаете, чтобы у нас тепло было, а вони не было. Они не могут так. Если вот эта труба будет давать нам тепло, ТЭС, она и будет и вонять, понимаете? А вот вы сделали так, чтобы тепло было, а вони не было. Они могут, понимаете? То есть они на элементарном уровне не могут решить какие-то вопросы, но при этом берут на себя смелость заявлять что-то такое там о другой какой-то реальности. Разберитесь сначала вот со своими тараканами, с простыми вещами, потом ему о другой реальности говорить. Вот. То есть, если первоклассник начнет там какие-то кидать лозунги там из области высшей математики, никто серьезно не воспримет, потому что ты первоклассник. И видно по своему уровню, что ты первоклассник, поэтому решай задачи первого класса. Все. Вот. То есть, но люди в своей вот гордыне бесконтрольной какой-то, они бросают вызов кому угодно, Богу, космосу, Вселенной, сейчас тут мы все устроим, какие-то там с умным видом вещи какие-то говорят. Вот. А просто посмотришь на уровень жизни, люди не могут элементарного решить, они не могут даже просто понять таких вещей, вот, почему они болеют, они не могут понять. Вот, то есть они вместо того, чтобы разобраться в глубинных причинах болезни, они вместо этого наладили мощнейшую фармакологическую промышленность, которая просто снимает симптомы, не решая вообще вопросов причин. То есть это говорит о том, что люди не глубоко понимают мир, очень поверхностно понимают мир, гуни страсти, все там, какая-то болезнь, ну, пшикни пару раз, там, и все, горло прошло, отлично, все, ты опять можешь действовать, ты уже здоровый. Что, температура, ну вот выпей таблеточку, там, температуру собьем, и опять ты побежишь. Да. То есть достигли достаточно серьезных успехов в создании неких внешних впечатлений. Вот, но а во внутренних процессах, ввоз оно не там, то есть люди не понимают связи элементарных вещей. При этом имеют наглость заявлять что-то там о том, что того нет, сего нет, что мы тут одни в этом мире, нет высших существ, там нет никаких там инопланетян, нет Бога. То есть какие-то такие вот, ну, детский лепет какой-то. Ну ладно бы детям еще простительно, но когда взрослые люди говорят такие вещи, вот тогда это уже, ну, это не смешно, это грустно. Вот, поэтому время нам дано. И различные возможности нам даны для того, чтобы мы решали определенные задачи, ну, на своем уровне, различные уровни сложности. И в конце концов, высшей задачей является, ну, подняться до высшего уровня сознания и выйти из этой виртуальной реальности, выйти из этой скорлупы. То есть представьте себе, что цыпленок не может выйти из скорлупы, не разбив ее. Не может. То есть для его дальнейшего развития, хотя эта скорлупа может быть на каком-то этапе его дом родной, но для того, чтобы развиваться дальше, он и должен разбить, понимаете, эту иллюзию, должен разбить этот кокон, выйти из него, и все, и он уже будет развиваться дальше. Точно так же, это наша Вселенная, в которой мы живем, ее тоже называют яйцо. Брахманда, анда означает яйцо. Брахманда – это яйцо Брахма. Брахма как творец – это то, что, скажем, его мир, который он создал. И мы здесь такие вот, ну, маленькие цыплята, пока мы растем. Вот. Но когда сознание живого существа вырастает, вот мы должны уже клювом, так сказать, тукнуться по скорлупе этого яйца и, так сказать, выйти наружу, выйти на свет Божий, как говорится. Свет действительно Божий, что от Бога идет. Вот. И поэтому выход из виртуальной реальности начинается с того, что в голове разрушаются иллюзии, разгипнотизация происходит. То есть невозможно, находясь под гипнозом материальной энергии, из нее выйти. Сначала человек должен понять, что он не от этого мира, не от мира сего. Он должен понять свою другую природу. Вот, как я когда-то рассказывал тоже на сеансе гипноза, когда Шпировский был еще совсем, так сказать, молодой, я помню, в 77-м году он приезжал в Доме офицеров, он давал свое выступление, тогда мне было 17 лет, это все было удивительно, конечно, смотреть на все это, вот, как он людей гипнотизировал на сцене, все они там делали, все по его команде, а потом он одного из них брал и пробуждал, вот, и говорит, смотри, что он делает, ты только что делал то же самое. И он там, значит, хохотал с ним, там истерика была, вот, потому что он понимал, что он минут назад был таким же, как вот он и все. То есть разгипнотизация, посмотри со стороны, что происходит. Да. Вот, и духовное знание, вот эта вот духовная сила, которую мы получаем, от людей, проснувшихся в ней иллюзии, это как раз то, что, так сказать, капает нам немножко на мозги в какой-то степени, но это разбивает скорлупу с течением времени, вот если мы хотим этого, и начинает как бы немножко просвечивать другая настоящая реальность из-за пределов этой вот скорлупы материального мира. Вот. И вопрос, конечно, стоит, вот как все-таки выйти из этого состояния заблуждения, этой иллюзии, потому что эта иллюзия, она не такая, знаете, плоскостная, она круговая. Можно сказать, что ответ простой. Вот. Как выйти из кинотеатра? Очень просто, выйди, да и все. То есть как в кинотеатре иллюзия создается? Она создается благодаря темноте. То есть, чтобы в кино нормально шло, нужна темнота, это условие. То есть иллюзия хорошо в темноте действует. Все закрыли, зашторили, полная темнота. Вот теперь на этом экране будет разворачиваться иллюзия. Мы еще окружим себя колонками, там какой-то звук, спецэффекты, там все это стерео, там все летает туда-сюда. Вот, и все. И вот мы находимся в этом состоянии 2 часа. Как из этой иллюзии выйти? Ну, очень просто, выйти из кинотеатра. Но в этом материальном мире как бы, здесь нету вот этой вот границы, этой двери. Как? Потому что здесь все, это иллюзия, это кино, оно такое круговое, понимаете? Это не просто какой-то плоский экран, оно круговое, оно объемное. И более того, мы здесь не просто зрители, а мы здесь участники. Мы здесь участники. Вот поэтому, с одной стороны, да, чтобы выйти из иллюзии, нужно выйти из кинотеатра, но реально здесь мы этого не можем сделать, вот, потому что мы сами участники, и этот кинотеатр, он со всех сторон, это вот эти виртуальные образы, они со всех сторон, это то, что составляет всю нашу реальность. Вот. Поэтому это не является таким мгновенным действием, это то, что происходит постепенно. То есть сначала человек должен внутри это почувствовать, внутри об этих вещах он должен догадаться. Вот. Этот механизм, он работает для нас только тогда, когда мы хотим этой иллюзии. То есть никто человека в кино насильно не гонит. Если он в кино испугался, или рассмеялся, или что-то еще там с ним произошло, вот, это потому, что он туда хотел прийти. Он хотел прийти, поэтому он пришел, и теперь он смотрит сам. Теперь уже никого невозможно обвинять, что кино было скучное или страшное. Вот это как бы он сам пришел, и он сам все эти вещи смотрит. Точно так же мы пришли в этот мир сами по своим собственным желаниям. Вот. И начинается разгипнотизация только тогда, когда у человека появляется желание, когда он немножко разочарован, когда ему надоело это кино, сколько можно, сериал растянулся, понимаете? То есть это не то, что там какая-то это Санта-Барбара, сколько там серий, 300, 500, я не знаю. Вот здесь мы миллионы-миллионы жизней, каждая жизнь как некая определенная серия, в которой мы играем роли, иногда повторяются участники из серии переходят, муж с женой могут местами поменяться в этой жизни, он муж, она жена, потом наоборот, еще что-то такое, иногда жизнь за жизнью играет эти роли. Например, вот этот ведический брак Виваха-Яги, там значит, они, муж с женой, они связывают друг друга такой тканью, чатра такая, накидка, жена свою сари привязывает. Вот они 7 раз обходят вокруг костра этого жертвенного по часовой стрелке. Считается, что как бы на 7 жизней они связаны. Вот, то есть, чтобы пройти через всякие разные ситуации. И для чего это? Для того, чтобы распались иллюзии, потому что в этом материальном мире тяга противоположных полов это одна из форм иллюзии, одна из форм иллюзии. Эта иллюзия так просто не уходит. Так просто. Просто слушаем философию, мы говорим, да-да, люди подсмеиваются, сочиняют анекдоты про эту семейную жизнь, про туда все. Вот. Но тем не менее, живые существа как магниты все равно тянутся туда. Потому что эта иллюзия очень-очень сильная. И для того, чтобы с этой иллюзией полностью как бы, разобраться, вот, для этого этот ведический брак, он одни и те же существа на 7 жизней связывает. Чтобы они в конце концов друг другу уже, конечно, бывает так, что они за одну жизнь друг другу надоедают, так сказать. Вот. Но просто то, что надоело, это еще не значит решение проблемы, потому что надоело сегодня, а завтра опять, так сказать. Вот. А жизнь по ведам такова, что должна эта вот как бы привязанность, она постепенно трансформироваться на другие совершенно вещи. Вот. То есть это такой процесс, который может не одну жизнь даже занять. Вот. Это, конечно, не обозначает, что каждый раз, когда проводится эта самскара, что люди на 7 жизней. Они могут заняться духовной практикой и в одной жизни, за одну, за две жизни могут с этим процессом. Но обычно, скажем, в таком вот ведическом материализме, вот, эта самскара, она связывает людей на 7 жизней. Вот, они могут меняться ролями, так или иначе. Вот, с одной стороны, это порождает и определенную верность, и преданность, и понимание, такую любовь. С другой стороны, это помогает также и изживать эту материальную природу. Итак, начинается вот эта вся разгипнотизация с понимания того, что мы другой природы. Хотя нас с детства учат думать, что мы из этого материального мира родились. Есть такой хороший пример, что скорпионы откладывают свои личинки в рисовых зернах. Потому что личинки скорпиона, как две капли воды, похожи на рисовые зерна. Такие вот беленькие, маленькие, длинненькие, как вот рисовые зернышки. И вот так для неискушенного человека может показаться, что вот эта вот личинка скорпиона, она полностью идентична рисовому зернышку. И вот они лежат какое-то время, эти самка скорпиона отложила там эти личинки в рисе, их не видно, это как бы так сделано природой, как форма маскировки, чтобы никто эти личинки не съел, никакое там другое живое существо. И вот когда, значит, они уже вызрели, теперь из этих личинок скорпиона появляются маленькие скорпиончики. И иллюзия состоит в том, что неискушенный человек может подумать, что скорпион появился из риса, потому что личинки скорпиона полностью идентичны рисовым зернам. Но любой здравомыслящий человек понимает, что из риса скорпион получиться не может. Из риса только рис получится. А скорпион может только от скорпиона родиться, никак иначе. Вот, но создается иллюзия, что скорпион рождается из риса. Вот точно так же мы, как духовные существа, иной природы, нежели материя. Но у нас складывается впечатление, что мы появляемся из материи. Более того, пока сознание живого существа не развито, оно к материи привязано больше, чем к чему-то духовному. Простая психология. Первые годы жизни ребенок кому больше привязан, к маме или к папе? К маме. Материя. Матерь. Материя. Роль папы ребенку долгие годы вообще непонятна. Я помню в детстве, вот, что отец это был человек, который рано уходил и поздно приходил. Вот и все. И зачем он вообще, я не очень понимал, так сказать, я практически с ним не общался. Вот. А мать, она всегда была знать. То есть на начальных этапах ребенок очень сильно привязан к матери. И только потом начинаешь понимать роль отца, что он, оказывается, дом поддерживает, и что мать, оказывается, без отца, и зачать-то ребенка не могла. То есть это с течением времени начинает доходить, оказывается, какая же роль этого отца. Вот точно так же живые существа в этом материальном мире, находясь в таком детском сознании, они привязаны, как вот дети к матери, так они привязаны к материи. И поэтому они считают материю своей вот этой родной субстанцией. А роль отца какого-то там небесного до них очень долго доходит. Что сама по себе, как мать не может без отца родить, зачать и родить. Точно так же и материя сама по себе, она не может произвести на свет живые существа, если, скажем, вот этого не было в это чрево материи помещено вот это вот семя отца божественное. То есть мы, как живые существа, являемся этими частичками его. Он говорит в Бхагавадгите, агам биджа прадах пита. Пита – это отец, агам я биджа – это семя, агам биджа прадах пита. Он говорит, я есть отец, дающий семя. Вот, то есть материя – это вот, так сказать, такая инертная субстанция, но начинает шевелиться, начинает приобретать какие-то формы, когда она оплодотворена вот этим вот божественным семенем. То есть мы, как живые существа, эти вот маленькие такие частички, которые здесь проросли, приобрели определенные формы, согласно своим желаниям, там, карме и так далее, меняем свои эти формы. Сами внутри мы остаемся вечными, но периферия сознания, наши желания, наши кармы меняются, в этом наша свобода проявляется, поэтому это все закрепляется в разных формах. Такие, другие, всякие разные формы. Вот. И начинается процесс выхода из этой виртуальной реальности с того, что мы начинаем понимать свою другую природу, совершенно другую природу. Вот. И разумному человеку понятно, что мы другой природы, потому что если бы мы были порождением материи, мы не пытались бы эту материю преодолеть и возвыситься над ней. Вот. А мы видим, что и наука, и религия, и даже человек и нерелигиозный, и не ученый, так или иначе пытается преодолеть давление материи. Потому что тело навязывает нам одно, а мы пытаемся от этого всего отойти. То есть мы пытаемся раздвинуть границы всего, так сказать. Мы пытаемся не болеть, мы пытаемся не стареть, мы пытаемся не умирать, мы пытаемся управлять законами. Вот. Для чего ученые изучают законы? Для того, чтобы материю контролировать лучше, чтобы она слушалась, чтобы эта энергия была нам послушной, и мы ее эксплуатировали. Вот. То есть у нас постоянно это вот желание возвыситься над материей и обрести над ней контроль. Вот. Но это возможно лишь тогда, когда живые существа проделали некоторую внутреннюю работу. То есть, допустим, полубоги, которые управляют разными стихиями, водой, огнем, воздухом, чем-то еще, это личности, которые, так сказать, в прошлом проделали большую серьезную работу внутри, их произвели вот эти, на эти более высокие посты. Так просто нет. Вот, мы знаем, что любой, скажем так, человек, занимающий высокое место в какой-то государственной иерархии, это, как правило, крупный серьезный специалист, который прошел какие-то определенные этапы, он вырос, и ему дали какой-то ответственный пост. Вот точно так же, для того, чтобы контролировать материю, нужно понять, что материя контролируется только более высокой энергией, только духом, больше ничем они контролируются. Вот, потому что есть материальная энергия, есть духовная энергия. Духовная выше, но сейчас мы не можем контролировать ее. Почему? Потому что мы духовно слабы. Помните, я в прошлый раз рассказывал, что многие ведические технологии, они сейчас не работают, прикладные, потому что материей можно манипулировать только сильным духом. А когда дух ослаблен, материя не слушается. Поэтому вынуждены были люди изобретать другие технологии уже, всякие разные, с вредными побочными последствиями и так далее. Вот, поэтому, если мы хотим уж над материей возвыситься и управлять, или в материальном плане, в духовном плане, нет никакого обходного пути, кроме как рост сознания, только укрепление своей духовной силы, духовный рост, больше ничего. Вот. В противном случае, когда живые существа отдаются просто как бы, на волю всего этого материального потока, три гуны подхватывают его, закон кармы, энергия времени, 8 материальных элементов, создают всякие разные впечатления. И в конце концов, живое существо полностью запутывается. То есть, когда оно утрачивает контакт с духовным знанием, жизнь становится совершенно неуправляемой. Просто вот эта вот судьба, энергия судьбы, кармы несет человека. Все, он построил свои планы, но его планам не суждено сбыться, потому что он многих факторов не учел из своей кармы. То есть начинает материя, жизнь и судьба нас в какой-то степени слушать только тогда, когда мы приобретаем некоторую духовную силу. И когда мы заводим уже вот эти вот личные отношения с дизайнером этого материального мира, и также, так сказать, это божество времени, Калапуруша его называют, она включает тот самый механизм, который заставляет крутиться мир, божество времени. Вот. Потому что время, кажется, всех нас в одном направлении несет, но на самом деле это не так. Потому что все зависит от того, какое у нас сознание. Вот. И кого-то это время несет навстречу новому материальному рождению, кого-то это время несет навстречу вечности. Вот. Хотя по виду все вроде мы в одной упряжке или в одном направлении. Вот. Но на самом деле предназначение и результат будут у всех разные, в зависимости от того, в каких мы находимся отношениях с дизайнером, и он же по совместительству тот, кто управляет всей этой энергией времени. Вот. И если человек, находясь в человеческом теле, благодаря духовному знанию и культуре, научился практически решать проблемы своей жизни, вот проблемы, которые связаны с его собственными чувствами, жадность, гнев, вожделение, способность общаться, способность контролировать свои чувства, способность выстраивать свою жизнь в соответствии с высшим планом. Если человек научился эти задачи решать в человеческом теле, он, естественно, получает свой бонус, повышение в этой игре, но другой уровень задач его переводит. То есть он уже получает более совершенное тело, и в этом более совершенном теле он решает более сложные, более совершенные задачи. Вот до тех пор, пока живое существо не решает самую главную задачу. Самая главная задача – это задача понять, почему я здесь. То есть не разобраться с своим собственным эгоизмом. Это задача, которая показывает нам, что мы здесь, в этом материальном мире, находимся из своего собственного эгоизма. А эгоизм обозначает «я на первом месте», «мое эго на первом месте», «я номер один». это номер один. Вот. А веды, та же Брахма-самхита, из которой я цитату приводил, они называют Бога личностью. Номер один говорят Адипуруша. Ади означает один, первый. Пуруша — это личность. Адипуруша говорит Говиндам Адипурушам Тамахам Баджам. Я поклоняюсь Говинде, которая есть личность номер один. Адипуруша. Ади, один. И эгоизм обозначает, что я говорю, нет, это я первый. Это я первый. То есть Бог первый, а эгоизм говорит, нет, я первый. И вот в этом вся причина нашего существования здесь, эгоцентрическая модель. Вот. И поэтому самая главная задача, которую необходимо решить для того, чтобы из этой вот головоломки, из этого виртуального мира выйти, это задача, связанная с нашим эгоизмом. Но эгоизм — это такая штука, которая практически незаметна. Незаметно, поэтому мы никогда к этой статье практически не подходим. Иногда бывает такой, конечно, социально опасный эгоизм, люди говорят, ну ты вообще эгоист, вообще с тобой ничего невозможно сделать. Вот такие эгоисты, ну, их видно, они сами, может быть, от этого мучаются. Но, по сути дела, практически все здесь являются эгоистами. И эгоизм — это такая интересная штука. Я сказал, ее не видно так же, как человек не чувствует дурного запаха из своего собственного рта. Все, кто с ним разговаривает, чувствуют, что ему нужно сходить к зубному, вылечить свои зубы или там что-то у него с пищеварением не то. Все вокруг это знают. Он этого не знает. Хотя, оказалось бы, что вот его рот, этот выхлоп, ближе всего к его собственному носу. Но он не чувствует. Люди, которые стоят за полметра от него, чувствуют. Он не чувствует, понимаете? Почему? Непонятно. Вот. Точно так же эгоизм – это такая штука, которая как бы ближе всего к нашему собственному сознанию. Эго – это самая тонкая оболочка, которая покрывает сознание, казалось бы, и ее мы не чувствуем. Вот, как говорится, века очень близко к глазу, а я его не вижу. Он очень близко к глазу, но я его не вижу, понимаете? То есть эгоизм, хотя он ближе всего, это ближе, чем рубашка к телу, вот, ближе, чем кожа. Вот, и несмотря на такую близость к душе, вот этого эго ложного, именно этого мы не замечаем. Вот, и поэтому живое существо, жизнь за жизнью, остается в материальном мире. Поэтому всевозможные разные задачи, которые перед нами стоят, они должны приводить к тому, что человек постепенно все более и более, более становится отреченным от себя. То есть даже получая какие-то, скажем так сказать, более высокие воплощения, в чем состоит жизнь личности в этих более высоких воплощениях? Они все больше и больше живут не для себя. То есть эти вот какие-то существа более высокие, эти ангелы, полубоги, то есть им дается очень высокий статус, но они понимают, что в их подчинении, в их власти находится много живых существ. То есть им дается высокое положение, вот, именно потому, что они менее эгоистичны. Вот, и они могут больше отдавать, они могут оказывать какой-то больше заботы, больше любви, они могут контролировать какие-то более широкие сферы деятельности. Поэтому постепенно живое существо, обретая все больше и больше возможностей, как ни странно, оно должно становиться все более и более отреченным. Отреченный не обозначает равнодушный. Отреченный обозначает живущий не для себя. Но при этом у живого существа не складывается ощущение потери. Допустим, вот есть такие, знаете, ну, герои, да? Ну, мы их уважаем. Герой, он там закрыл грудью амбразуру, допустим, он умер, но другие зато живы. Или еще что-то такое сделал. Вот. Но это мертвые герои. Вот, конечно, там честь и хвала, и памятники, и все прочее. Вот. Но лучше быть живыми героями, чем мертвыми героями. Вот. И героев, конечно, мало. В основном люди такие эгоистичные сами по себе. Немногие способны на подвиги, на какое-то отречение, на все эти разные вещи. Вот. Это единственный способ победить эгоизм, потому что эгоизм — это вот та самая невидимая завязочка, которая нас приводит к этому материальному миру, к этому виртуальному космосу. Вот. И различные виды духовной практики, они что делают? Они как раз постепенно отучивают человека от эгоизма. То есть, потому что настоящая духовная практика — это не просто, знаете, обретение какого-то личного могущества. Личное могущество — это просто тоже порой взращивание эгоизма своего. Я хочу стать великим, не знаю, там, кем, йогом или кем-то еще, влиять на других людей там, и так далее, как-то ими манипулировать. Это не есть духовное, это псевдодуховная практика. Это скорее оккультные практики. А оккультные и духовные — это вещи очень далекие друг от друга, очень далекие. Вот между ними есть некоторая связь, вот, но оккультные культуры, которые дают человеку определенное могущество, и духовная культура, потому что в оккультизме эгоизм может проявиться еще более сильно, чем даже в материале. материальной, грубой сфере. Вот поэтому эти вещи вы не путаете. Вот поэтому настоящая духовная практика, она всегда связана с уменьшением вот этого ложного эго. И поэтому как бы, самым главным ингредиентом всегда духовной практики является деятельность, построенная на служении. Потому что служение – это деятельность от себя другому. Это деятельность на отдаче. Вот. И в этом плане есть, существуют различные виды йоги, мы уже о них говорили, различные уровни. Начинали описывали карма-йогу, гьяна-йогу, хьяна-йогу, бхакти-йогу. И бхакти-йога, как высшая ступень йоги, она характеризуется как раз максимальной формой отрешенности. То есть, когда человек действует не для себя, но при этом он не проигравший, он очень счастливый. Вот потому что он осознал на практике эту формулу «не оскудеет рука дающего». То есть, это во всех этих формах, допустим, карма-йога, когда мы что-то отдаем там, Богу, какую-то жертву, там, или что-то отдаем людям, здесь существует какой-то определенный элемент эгоизма, который основан на сознании человека, который полностью еще как бы не доверяет этой системе. И он только так, вот там 50% или сколько там я могу отдать, пожертвовать, там что-то еще, все, вот я благочестивый человек, все в порядке. Это начальный уровень, с которого человек постепенно, по чуть начинает от эгоизма избавляться. Потому что на большее он пока ну, просто не способен. Это то, с чего нужно просто начинать, это начало. Вот. А бхакти, как система, она как раз является кульминацией, потому что в этой ситуации человек фактически уже сдал все. То есть карма обозначает, что он использует свое тело в служении Богу. Дьяна обозначает, что он использует свой разум, свое тонкое тело в служении Богу. Дьяна, какие-то мистические способности, если у него есть, или способность к концентрации, к медитации, он использует в служении Богу. Вот бхакти, это теперь он еще это все обогащает энергии сердца, энергии любви. Он это делает с определенным настроением. Не просто, вот, потому что надо, отдавай, да, плати налог, надо. Это карма-йога означает плати налог. Карма-йога это такая вот налоговая система, ну, в других масштабах просто-напросто. Скажем, в обществе есть налоговая система, а карма-йога это вот, ну, налоговая система в рамках Вселенной. Все должны что-то отдавать, платить, так сказать. Вот. И так у человека постепенно этот эгоизм уменьшается. Но бхакти в этом плане является кульминацией, потому что обозначает уже, что не только тело, как вот продукт кармы использовано, не только ум, как инструмент гьяны использован, вот, а также и сама душа, сама личность осознанно, бескорыстно, радостно занимается служением Богу, людям, и при этом она отдавает все, ничего не теряет. То есть удивительно, что святые люди, которые отдали себя Богу, казалось бы, если ты отдал все, значит, должен остаться нищим и несчастным. Но это совсем не так. То есть это люди, которые на самом деле, они получают абсолютно все. То есть я имею шанс, допустим, время от времени общаться с некоторыми личностями, которые так живут. Вот, и хотя у них нет ничего, у них нет ни своего дома вообще, ни семьи. Ну, как бы это уже определенный уровень, конечно. Казалось бы, ничего у них нет, да. Вот, но при этом их буквально в руках носят с одного в другое место. Все. Они получают все необходимое, не желая этого. То есть они желают других вещей, они просто просвещают людей о высших сферах, о высшем вкусе, о высшем знании, об этих всех вещах. Вот. А получается так, что все их как бы, материальные потребности, они автоматически удовлетворяются. Просто потому, что люди желают им помочь, видят, сказать, что они целиком, полностью себя совершенно бескорыстно отдают духовному служению. Вот. То есть это беспроигрышная формула на самом деле. Это не говорит о том, что каждый из нас должен стать обязательно таким. Нет. Я просто говорю, что это вот отдельные примеры. Таких людей всегда было немного и будет немного. Но просто они как такие вот маяки, которые показывают нам вот эту формулу в действии, в реальном действии. Вот. А в какой мере мы это уже реализуем в своей жизни, ну это, как говорится, наша свобода, так сказать, как зависит от нашего понимания, от нашего желания. Вот. И до тех пор, пока вот эта вот материальная деятельность со всеми этими механизмами, ты мне, тебе, пережевывание пережеванного, что уже было 100 раз пережевано, пока это не зависит человеку, конечно, будет оставаться в рамках этой вот виртуальной реальности. Вот. В Ведах приводится такой пример, что корова пожевала там какой-то этот сахарный тростник, кусок, сок из него выпила и выплюнула. Другая корова подходит, вот что-то лежит, взяла там уже ничего нет, выплевывает. То есть вот это наслаждение материальным миром люди называют как пережевывание пережеванного. То есть мы, когда мы пытаемся жевать то, где уже никакого сока нет, что называется, но тем не менее пережевываем, опять все это выплевываем, опять пережевываем. Вот. Ну или там приводится такой пример, старое вино в новых бутылках, то есть одно и то же, по сути, содержание, просто в разных формах, нам надо дать какие-то формы, эти формы меняем, суть остается той же самой, то есть материальная жизнь, она по содержанию своя не меняется, по большому счету, в какой бы форме жизни мы ни жили, чуть-чуть больше комфорта, чуть меньше комфорта, но содержание одинаковое. То есть пока живое существо удовлетворено этим вкусом, ему бесполезно говорить о чем-то там. Но когда человек начинает понимать, что все-таки это что-то не то, должно быть что-то другое, вот тогда у него появляется уже шанс из этой вот, когда материальной реальности, из виртуальной реальности выйти. То есть, когда это кино ему уже надоело, и продолжение следующей серии он уже точно не хочет, все роли он уже сыграл, отыграл, все попробовал, все посмотрел, вот, тогда у него начинается вот это вот уже поиск другой какой-то альтернативы. Вот. И в этом смысле духовное знание невозможно никому навязать, его человек может принять только тогда, когда он готов. Мы можем в какой-то степени зацепить эту струнку в его сердце, заинтересовать. Но принять эти вещи сознательно, серьезно, человек может только тогда, когда он готов. Ребенок в школу идет только тогда, когда он готов. Он может до школы тоже там выучить одну-две буквы, там что-то такое знать, но уже по-настоящему учиться он может только тогда, когда, как сказать, в нем нечто такое вот уже созрело, он готов к этим вещам. Вот, поэтому разные люди воспринимают духовную жизнь по-разному. Одни просто любопытно, интересно, другие хотят что-то уже практически делать. Вот кто-то уже делает с энтузиазмом, узнает какие-то все новые и новые такие тонкие моменты. Вот, то есть, когда человек догадался, что он находится в этом теневом, мнимом мире, вот, то что он делает? Если вы увидели, допустим, отражение, вот представьте себе, что вы смотрите в зеркало, и в этом же зеркале вы увидели какого-то интересного человека. Отражение. Что вы сделаете, чтобы увидеть самого человека? На 180 градусов повернитесь. Потому что в зеркале было только отражение. Вот вы стояли там перед зеркалом, причесывались или там любовались собой. И видите, вдруг в этом же зеркале, оп, что-то еще отразилось интересное. Но вы понимаете, это же отражение. Если я хочу увидеть самого человека, значит, я должен повернуться на 180 градусов. Понимаете? И все. То есть вот мы живем этой материальной жизнью, все тут прихорашиваемся, что-то такое делаем. Вот. Но когда в этой материальной жизни начинают отражаться какие-то другие вещи, какие-то такие вот проблески духовности, вот, то для того, чтобы понять, нужно сделать определенный поворот. Вот. И духовная жизнь обозначает, что мы начинаем в своем сознании поворачиваться. Своими физическими глазами мы как смотрели на мир, так и смотрим. Никому не предлагается уйти в монастырь, в горы, в лес. Нет. Своими глазами мы смотрим на этот мир, мы делаем свой долг. Но в своем сознании меняется система ценностей внутри. То есть мы по-другому начинаем оценивать все эти вещи. Вот. То есть это непростое искусство. Есть такая серия книг Джона Фейвера, называется «Духовный воин». Может быть, вы видели их. Вот. И там, по-моему, сейчас не знаю, какие там делают иллюстрации. Вот у него, по-моему, начиная со второго или с третьего тома, была такая очень мощная иллюстрация. Там, значит, такое зеркало круглое на полу. Вот. И воин такой стоит на одном колене. Одно колено у него на земле, другое, другая нога вытянутая. И у него в руках лук. Лук повернут вверх. Он стреляет вверх, но смотрит вниз. То есть, потому что внизу отражение цели, он смотрит вниз и, ориентируясь по этому отражению, пытается поразить цель, которая вверху. Это к одному сюжету из Махабхараты. Тоже там в Махабхарате такие потрясающие истории всякие разные. Когда это же самое Арджуна на церемонии Свайамвары выбирал себе жену, эту Драупади, там такая была красавица, она была вообще не человеком, она с высших планет пришла. Вот, поэтому красота была потрясающая. Вот, и ее отец, он хотел выдать ее за соответствующего, так сказать, достойного жениха. И он поставил совершенно невозможные условия. Он говорит, там, кто из вас может, значит, глядя в отражение в воде, не глядя на цель отраженную, значит, поразить ее не глядя. То есть нужно было смотреть туда, вот, и попасть другую сторону, то есть муж там она. Вот. И Арджуна был единственным, он обладал особыми мистическими силами, конечно. Вот он это единственный сделал, поразил цель, не глядя на нее, глядя только на ее отражение. И вот этот вот образ он взял для обложки этой своей книги «Духовный воин», для того, чтобы показать, и там внизу в этом зеркале написано еще слово «любовь». В материальном мире любовь. В материальном мире мы знаем, что такое любовь. Вот. Это лишь отражение любви. И вот глядя на процессы этого материального мира, но с духовным видением, нужно попасть в другую цель. Это путь духовного воина. Вот когда человек способен в этом материальном мире разглядеть проявление высшей реальности, проявление высших законов, высшего знания, высшей любви. И, в общем-то, продолжая жить как обычный человек, но с другим видением, с другой оценкой, с другим пониманием, с другой как бы совершенно ориентацией сознания, с другой целью, зачем достигать этой высшей цели. Вот таким вот образом можно выйти за пределы этого виртуального космоса, когда мы разгадали самую главную загадку, которая кроется в нашем эгоизме. Зачем мы здесь? Почему мы здесь? Почему мы не хотим быть Богом? Почему мы не хотим общаться с самой лучшей, самой привлекательной личностью? Почему? Эго говорит, потому что я и сам неплохо, потому что неплохо бы и мне в центр стать самому. Это наше эго. И это то, что люди в большинстве своем не признают. Скажите любому человеку неподготовленному, ты пытаешься стать Бога или имитируешь его. Не признал почти никто. А это так. Это так. Потому что мы все пытаемся управлять чем-то, быть главными и наслаждаться. Две функции Бога. Ишвара – управление, и Пуруша – наслаждение. Вот и все. Люди не формулируют себе эти вещи так, что я хочу стать Богом, но они неосознанно действуют так. Понимаете? Вот. И начинаешь им об этом говорить, почти никто не признает. Почему? Потому что эгоизм. То есть этот эгоизм, вот это эго настолько сильное, оно настолько срослось с нашим истинным «я», что отчленить одно от другого очень тяжело. Вот поэтому живые существа, жизнь за жизнью, рождение за рождением, остаются в этом мнимом виртуальном мире. И только когда при помощи духовного знания и воплощения этого знания на практике через идею служения, через идею бхакти осуществляется, вот тогда происходит вот, расчленение, этот эгоизм, мы начинаем видеть со стороны, что это такое наше эго. Вот. И этот эгоизм он постепенно-постепенно тает, он исчезает. И вместо ложного эго, этого ложного я, проступает истинное я. Я частица Бога, я возлюбленный Бога и любящий Бога. Я связан с ними узами вечной любви. И в этом нет, то, что я его слуга, в этом нет элемента унизительности. Вот, быть приближенным к самой высшей личности, это весьма престижно, можно сказать. Вот в этом материальном мире идея служения связана с идеей унижения. Поэтому если пытается занять какое-то положение, чтобы никому не подчиняться, чтобы я был наверху. Вот, но, да, понятно, потому что здесь это болезненно быть зависимым от какого-то там самодура, там, это но Бог не такой, он не самодур, вот, он любящий. Поэтому вот, разобраться в этих всех вопросах, сделать правильный выбор, правильно употребить свою свободу, вот, и сделать этот выбор, стать слугой Бога, это и есть, вот, отказаться от эгоизма, это и есть наш пропуск в духовный мир и, так сказать, тот самый пропуск, по которому живое существо выходит из этой вот мнимой материальной реальности. Все, на этом сегодня мы закончим. Вопросы? Что имеется в виду под личными взаимоотношениями с Творцом этого мира? Личные отношения обозначают, что он уже знает нас. Знает досконально. Но мы не знаем его. Личные отношения обозначают, что мы начинаем узнавать его. И причем начинаем мы узнавать это не из каких-то там левых источников, навели справки, а по его собственной милости. То есть он сам открывает нам информацию о себе. То есть, допустим, когда вы откроете ту же самую Бхагавад-гиту, он описывает себя, кто он, каков он, каким образом его можно достичь. То есть, когда мы начинаем узнавать его и начинаем обращаться к нему, и несмотря на то, что он выше всех, он доступен, но нет какого-то там ограниченного времени приема, только там раз в месяц, на час, как наши депутаты принимают ну что у вас, а какие дела? Ну ладно, все, идите, до свидания, мы потом разберемся. То есть, несмотря на его верховное положение, при этом он максимально доступен. То есть, когда мы начинаем узнавать его как личность, признавать его как личность, мы узнаем, как его зовут, мы узнаем, как он выглядит, мы узнаем, какие у него качества, чем он там занимается. И начинаем делать такие пока робкие попытки, скажем так, заговорить с ним в внутреннем языке, понять, почувствовать. Вот. И он отзывается, когда он видит это искреннее побуждение, хотя это может не сразу произойти, это может так сказать тоже периодически то появляться, то исчезает, он кажется, что он нас слышит, он кажется, что он нас не слышит. Вот не имеет никакого значения. То есть от нас требуется быть терпеливыми. Он терпел нашу независимость очень долго, мы тоже должны признавать его независимость и его право реагировать так, как он считает нужным, но при этом мы должны знать, что он высший доброжелатель. И поэтому, как бы он ни реагировал, это будет для нас благом, как бы мы это ни оценивали. Это начало этих вот личных отношений. Начало личных отношений. А дальше больше. Вот, чем больше вы с кем-то человеком общаетесь, тем больше он открывается. Вы открываетесь ему, он открывается вам, вы знаете друг друга ближе. Вот. То есть это как бы такая, ну можно привести аналогию вот знакомства. Вот люди открываются, они сближаются. Точно так же, если вы чувствуете в ком-то элемент корысти и эгоизма, вы это чувствуете. Вы с этим человеком как бы тоже не открываетесь до конца. Это как бы его эго напрягает ваше эго. Вот. Но когда вы чувствуете, что человек как бы открывается вам за счет, ну вы также открываетесь ему. То есть, ну, вполне естественно. Вот. Солнце всходит, цветки раскрываются. Солнце заходит, цветок закрывается. То есть наблюдаемый процесс. Вот. Когда в нашей жизни Бог появляется, и мы к Нему искренне стремимся, мы сами раскрываемся. Мы ему раскрываемся, он нам раскрывается. То есть такой был взаимный процесс. Все, если вопросов больше нет, спасибо, не буду вас больше задерживать.